Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа 30 августа с сохранением до 6 утра 31 августа ожидают грозы с дождем. При грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, говорится в сообщении, которое только что появилось на ленте агентства РИА Новости. 30 августа 17:07, меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем следить за лентами новостей, за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждать главные темы этого дня. На дорогах прямо сейчас уже шестибальные пробки. Как предполагают специалисты, к 7 вечера нас ждут пробки в 7 баллов. Но при этом, еще раз, обратите внимание, прямо сейчас 6 баллов, а на 5 вечера нам обещали всего 5-бальные пробки. Так что пробки, видимо, будут сегодня даже серьезнее. Тема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа, это идея создания адаптационных центров для мигрантов. Обсуждали это президент России Владимир Путин и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Вот об этом поговорим. Будет вопрос в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Будем следить также за тем, что творится на лентах информационных агентств. Вот, например, РИА Новости пишут, что военные Тайваня впервые открыли огонь в сторону подлетевшего к острову дрона китайской армии. Вот глава Еврокомиссии заявляет, что средний уровень заполнения газовых хранилищ Евросоюза достиг 80%. А вот Мишустин, это уже с ленты агентства ТАСС, делает заявление. Российская микроэлектроника будет получать беспрецедентное финансирование. Следим за этим. Следим, кстати, за тем, как проходит встреча комиссии Армении и Азербайджана по делимитации границ. Это прямо сейчас происходит в Москве. Тоже среди главных новостей этого дня. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте. Это все возможности для того, чтобы в интернете смотреть и слушать нас. А в Москве вы можете нас также слушать в радиоэфире FM94. Теперь мы начинаем программу «Своя правда». Спорим по поводу необходимости создания адаптационных центров для мигрантов. Сейчас я вам все объясню, но сначала заявляю наше голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вот, смотрите. В России хотят в качестве эксперимента устроить адаптационные центры для мигрантов. Предполагается, что таким образом приезжие лучше подготовятся к жизни в стране по ее правилам. Вы поддерживаете эту идею или нет? Да, это может решить многие проблемы. Первый вариант. Второй вариант. Да, я думаю, что это нужно не для всех мигрантов. Третий вариант. Нет, это нельзя реализовать корректно по отношению к мигрантам. Ну, вот уже некоторые говорят о каких-то фильтрационных лагерях или что-то подобное. Во всяком случае, восприниматься это может так. Нет. Четвертый вариант. Нет, я против миграции как таковой. Есть ведь и люди, которые к этому так относятся. Собственно, теперь голосование мы запустили через 50 минут. Итоги голосования будем подводить. Путин поддержал идею главы Федерального отдела по делам национальностей Баринова. Баринов рассказал, что они начали работу над мерами по недопущению социальной изоляции мигрантов. Президент сказал, что начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов. Путин рассказал, что коллеги там, за границей, готовы к этому подключиться, никто не против, никто не возражает. Он говорит, что в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии с удовольствием это делают. А дальше, собственно, пошел разговор о том, что нужно создавать адаптационные центры для мигрантов и здесь, на территории Российской Федерации. Владимир Зорин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в Общественной палате. Он с нами на прямой связи. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день.
Скажите, как вы понимаете эту идею адаптационных центров для мигрантов?
Ну, во-первых, я должен сказать вам, первое, может, мы еще вернемся, разговор был не только про мигрантов, а очень важный и существенный, да, там были важные выводы, но всех, я смотрю, заинтересовали мигранты. Я должен сказать, что вот идея таких центров, она не абсолютно новая, уже были попытки создания их там в разных регионах с разным опытом, но тогда был момент, и не доработали правовую базу, и немножко ситуация была другая. Вот. И поэтому как бы реорганизация системы МВД была, которая занималась этой проблемой. Поэтому тема эта как-то ушла из практики, но сейчас вот Федеральная агентство по делам национальности, которая отвечает за адаптацию и социальную интеграцию мигрантов, очень глубоко разобралось в этой теме и изучило прежний опыт и пришло к выводу, что нужно, ну, в доработанном виде, конечно, с учетом новых реалий, вернуться вот к этой идее. Знаете, все-таки хорошо у нас работает МФЦ, да? Все в одном месте. Пришел, все решил. И также примерно идея такова, чтобы мигрант все свои вопросы и проблемы решал в одном месте, не бегал по инстанциям, и чтобы ему там и правовую помощь оказывали, и юридическое содействие, и в оформлении документов, и помогали сдавать анализы, получать справки, платить необходимые деньги, которые здесь требуются. То есть идея хорошая, идея имеет под собой жизненную основу и даже некоторые традиции. И я думаю, что здесь есть смысл серьезно заняться. И мы очень рады, что президент поддержал здесь Игоря Баринова.
Давайте тогда, вы сказали, что там еще было больше тем затронуто важных с вашей точки зрения. Да, давайте вы об этом, конечно, скажете, а потом я верну вас к нашей теме.
Хорошо, но это тоже наша тема, потому что миграция – это часть этнополитики, национальной политики, может быть, даже третья или четвертая, по сути. А самая-то главная наша задача – это укрепление единства нашего гражданского общества. И там шел разговор о том, что вот в новой ситуации санкционного давления, информационной войны, да и блокады, и вот всех геополитических событий, вновь началась атака на наше единство, вновь начались попытки для того, чтобы его расшатать, посеять рознь, вновь начали возрождаться идеи сепаратизма, разные лозунги о колониальной сущности там Российской империи, Российского государства и так далее. И вот очень важно, что вот в этих условиях все эти попытки, вместо того, чтобы достигнуть результата, о котором наши, в кавычках, партнеры мечтают, оказалось, что это все способствовало консолидации нашего общества, сплочению вокруг лидера государства, вокруг идей и той политики, которую мы осуществляем. То есть реально на этой встрече констатировано было, что модель государственной национальной политики, которая у нас реализуется в стране с 2012 года, со второго избрания Владимира Владимировича Путина президентом, и его статьи, если помните, «Россия, двоеточие, национальный вопрос», доказала свою эффективность в новых сложных геополитических условиях. Но с другой стороны, новые условия, они диктуют и необходимость ее совершенствования.
Прошу прощения, Владимир Юрьевич, секундочку, я просто хотел бы уточнить. Дело в том, что ведь Баринов, когда с Путиным встречались, они там цифры называли.
Да.
Про 80%, 81%, да. Это когда...
Да, 80,7% населения оценивают, значит, межнациональные отношения позитивно, 81,4% этноконфессиональные оценивают хорошо, даже выше, видите? А общероссийская гражданская идентичность, то есть мы россияне, мы граждане единой страны, независимо от национальности, вероисповедания, культуры и так далее, вообще достигла самый высокий уровень за постсоветский период 93,4%.
Вот я просил бы вас уточнить, о каком расколе может идти речь и даже о попытках какого раскола? 93,4%.
Ну, совершенно верно, и это начинает раздражать наших противников, и придумывают различные идеи, различные выбрасываются. И, кстати, там называлось, о чем говорилось, и, значит, различные национальные, националистические силы пытаются поддерживать. К сожалению, такие есть. Даже, вы знаете, тут дело даже не столько в процентах, а столько в линии поведения, в активности, в агрессивности и так далее. Но благодаря вот этой новой политике, которую мы сегодня реализуем, этого достигать не удается. Ну, вот помните, когда у нас был разговор на заседании президиума по межнациональным отношениям и Совета по межнациональным отношениям весной этого года. И Владимир Владимирович говорил два момента. Во-первых, это те конфликты, которые идут у нас по границе, их пытаются перенести на нашу территорию, а такие попытки реально были, мы им давали отпор. И второе, это, конечно, пытаются противопоставить общероссийскую идентичность, идентичность местной, какой-то этнической. И он еще подчеркнул, Владимир Владимирович, это не конкуренты, это дополняют друг друга. Это все очень важно. Вот по этим линиям на молодежь, значит, лишить нас истории. И определенная часть населения, к сожалению, ну, реагирует на эти вещи, но она маргинальна, по сути, потому что все-таки правда пробивает себе дорогу, народ объединяется и понимает, что такое неонацизм, который нам
Вернемся к мигрантам.
Украины.
Вернемся к мигрантам. Да. Алла пишет, да. То есть вы думаете, что люди приветствуют миграционный поток людей из Средней Азии?
Не думаю. Кстати, шел разговор о том, и, кстати, а для чего эти центры, разговор о том, чтобы они знали русский язык, чтобы они знали наши законы, соблюдали эти законы, да. Есть такие риски, которые связаны с тем, что не все, кто к нам едет, несет позитив, что не все, ну, даже есть проникновение чуждых нам идеологий и лиц с непростым, да и криминальным прошлым. Вот чтобы этого не допустить, есть определенные меры, которые тоже принимает государство, и о них речь шла. Мы заинтересованы в мигрантах, но в мигрантах законопослушных. Мигрантов нужной нам квалификации, мигрантов, которые были готовы, значит, изучить, принять и уважать нашу культуру, а потом ее нести обратно в страны исхода.
Никто адаптационные...
Я закончу.
Давайте.
Никто не пытается не видеть недостатки, они есть, и над ними идет работа. Кстати, в последнее время и антимигрантские настроения, которые у нас были еще на выборах прошлых, помните, они сейчас снизились, и в этом отношении ситуация несколько улучшилась.
Я все-таки хотел бы попросить вас уточнить. Судя по тому, что пишут наши слушатели, они не очень понимают вот эти адаптационные центры. Если там люди будут изучать язык и историю, это должно быть долго. С другой стороны, вы говорите, мы должны выбрать людей, которые правильно смотрят на нас, ничего плохого не задумали и, в общем, подходят для той работы, ради которой едут. Тогда это своего рода...
Немножко... Да. Но это я поясню. Это немножко разные задачи. Есть вопросы фискальные, когда надо смотреть за безопасность, за документами, за лояльность и так далее. Это есть определенные службы, которые этим занимаются, в том числе и в рамках этих вот центров, да? А что касается вопросов, значит, адаптации, интеграции, то да, это площадка для проживания. Некоторые части может быть определенное время, но это не главное. А это площадка вот для обучения, вот то, о чем мы говорили, и оказание помощи, реальной правовой помощи в оформлении документации, еще раз повторяю, я уже договорил, о прохождении медосмотров и так далее и тому подобное.
Спасибо.
Чтобы все было в одном месте. Чтобы мигрант не бегал по различным, значит, местам, не терялся в этих переходах, а чтобы он знал твердый маршрут. И, значит, и еще здесь, в этих центрах, должна будет более высокая или важная роль работодателей. Те, для кого люди приезжают и кто в них нуждается. Это работодатель.
Понятно, рабочий. Спасибо. Владимир Зорин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрегиональных, межрелигиозных, извините, отношений в общественной палате. Виталий пишет, может быть, им на родине учить наш язык и историю. Вот смотрите, еще раз, если это не понадобится, они должны это учить? Качество мигрантов желает лучшего, с точки зрения Алексея. Едут работяги, почему-то не едут инженеры, программисты и врачи. То, кто нужен, тот и едет. С другой стороны, смотрите, Скорпио, например. А спросите у собеседника, он видел, какая безработица в России? А вот вы когда задаете такой вопрос, значит, видимо, вы не видели, какая безработица в России. что безработица в России небольшая. И когда вы говорите, может, наших устроить, обеспечить работой, это не про то. И тогда, получается, не он ставит мигрантов выше граждан, а в вашей позиции есть проблема. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да-да, только громче, да.
В общем, очень полезная инициатива. Мигранты нам нужны, хорошо говорящие, соответственно, да. Многие стараются, обучаются, у нас много работают.
Нет, подождите. Вот когда вы говорите... Нет, стоп. Когда вы говорите, нам нужны хорошо говорящие, вот вам, чтобы заговорить на языке другой страны, сколько надо времени?
Я думаю, где-то 3 года хотя бы надо, чтобы хоть как-то нормально общаться.
То есть как вы себе представляете, вы поедете зарабатывать и 3 года будете учиться?
Да нет, ну они же работают не поодиночке. То есть они приезжают, там, бригады, например... Те, кто среди них есть те, кто хорошо уже разговаривает. Вот, и есть даже бригадиры и прорабы из них, из мигрантов. Они их обучают, тех, кто не умеет разговаривать, и через 2-3 года они уже подтягиваются и начинают нормально
так
общаться.
Я не могу понять, еще раз, я вам задаю конкретный вопрос. То есть человек сначала захотел здесь работать и через 3 года начал работать.
Почему через 3-то сразу начал работать?
А, все-таки так. Тогда другое дело. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. К нам Ренат Каримов сейчас должен присоединиться. Он председатель Центрального комитета в Профессиональном союзе трудящихся мигрантов. Ренат Исмагилович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы понимаете себе эту идею создания адаптационных центров для мигрантов?
Ну, мы так понимаем, что это будут некие такие места... помещения, где будут собираться, куда будут приглашаться иностранные граждане, и перед которыми бы, значит, выступали сотрудники управления по вопросам миграции, значит, какие-то бы работодатели, значит, представители профсоюзов, которые рассказывали бы, значит, вот основы трудового законодательства, миграционного законодательства, с тем, чтобы иностранным гражданам было проще адаптироваться с точки зрения выполнения законодательства, в первую очередь Российской Федерации. Наверное, второй круг вопросов, которые такие адаптационные центры могли бы взять для разрешения, это, ну, в частности, для желающих курсы русского языка. Вопрос, кто будет за них платить. Может быть, работодатели. Может быть, какие-то мигранты сами бы захотели заплатить.
То есть, еще раз, давайте уточним. Мигрант приезжает на территорию Российской Федерации, приступает к тому, ради чего он сюда приехал, работает, зарабатывает деньги, а в свободное от работы время идет в такой адаптационный центр при желании и, к примеру, учит язык.
Например, но и ведь имейте в виду, что человек приехал из Узбекистана и Таджикистана, он сегодня приехал, завтра не выходит на работу. Значит, если вот он приехал в Москву, то он должен получить миграционный учет. На это уйдет, значит, сутки, двое, трое. После этого он должен пойти, ну, если это Москва, то многофункциональный миграционный центр в деревне Сахарова и подать документы, пройти медицину, подать документы на оформление патента. Патент ему будет выдан через 2 недели. Вот эти 2 недели он работать не имеет права, а посещать, например, вот такие информационно-консультационные семинары в некоем адаптационном центре, значит, где он бы мог задавать массу вопросов, где ему в доброжелательном ключе разъясняли бы эти вопросы на примерах. И где со временем выковывались бы кадры вот таких проводников из числа самих трудовых мигрантов. Вот у нас в нашем скромном профсоюзе есть определенный опыт проведения такой работы. Мы в течение 15 лет каждую неделю проводим вот такой информационно-консультационный семинар. Некоторые мигранты приходят на каждый семинар, и там через полгода они уже, в общем-то, знают ответы на основные вопросы, которые задают мигранты. Они работают в трудовых коллективах, значит, они могли бы вот служить такими проводниками. Может быть, кто-то из них значит, мог бы профессионально эту работу проводить. Возможно, ему было бы удобнее государству с точки зрения адаптации основной массы мигрантов и снижения преступности среди них, значит, платить какую-то заработную плату. Значит, они могли бы это делать, ходить по местам скопления мигрантов.
Ну, вот смотрите, если мы говорим о том, что это ради того, что люди, чтобы люди знали местные правила и так или иначе могли объясниться на местном языке, то даже если они первые там несколько недель будут исключительно ходить в такой адаптационный центр, ведь этого не достигнешь.
Почему? Как раз с точки зрения законодательства достигнешь. С точки зрения языка не достигнешь, с точки зрения ментальности не достигнешь. Но здесь не просто вот эти две недели, потом выбросил его. А адаптация и интеграция подразумевают, что какое-то сопровождение в дальнейшем, значит, в театр повести, на концерт русской народной музыки, в Третьяковскую галерею. Но это все требует каких-то расходов.
Значит. Да, кто будет платить за такие походы?
В нашем профсоюзе мы это делаем за счет членских профсоюзных взносов. Но если, значит, если агентство, значит, по, значит, национальной политике, федеральное агентство по национальной политике выступает с такой инициативой, они, вероятнее всего, понимают, что это, значит, потребует каких-то расходов бюджетных. И, возможно, что-то будет, значит, на каких-то паритетных основаниях участвовать крупные работодатели, которые привлекают иностранных граждан.
Смотрите, Ренат Исмагилович, про чиновников мы поняли вашу позицию, и более того, логика понятна, действительно, если они предлагают, видимо, знают, где возьмут деньги. Но есть вторая половина, 47-й нам пишет, допустим, все там бесплатно для человека, который приехал в Россию. Но зачем ему тратить время на эти занятия, если за это время он может заработать?
Ну, он же не робот, он же не может работать 7 дней в неделю, 24 часа. Все равно, значит, у них есть хотя бы один, как правило, выходной день, у многих есть два выходных дня. Вот эти выходные дни могли бы быть использованы, простите за тавтологию, для мигрантов и для общества, для российского, для принимающего, с тем, чтобы люди были более адекватными.
Хорошо. Ренат Каримов был с нами на прямой связи. Я благодарю вас, председатель Центрального комитета Профессионального союза трудящихся мигрантов. Я так немножко сбился, потому что я не ожидал. Вот, например, 749-й пишет реально на Телеграм, только что молодец, нормальные темы стал поднимать в эфире. Давай так продолжай. Стало приятно слушать. Будь чуть посмелее и добавляй остроты, пишет 749. Я вот не знаю, что с этим делать. Ну ладно, у нас тема-то другая просто. Вот Алексей Морозов пишет, мигранты работают 24/7, у них нет выходных. Ну, разные мигранты по-разному. Алексей, ну вы же тоже представляете, что кроме вас другие люди встречают мигрантов, и они знают, как работают мигранты. И есть ли у них выходные. И, к примеру, насколько так или иначе просто с ними договориться на работу в выходные дни по календарю. Дальше. Самое главное, пишет 344-й, что должны донести до мигрантов воспитатели закона тишины, когда можно сверлить, стучать и громко разговаривать по телефону. А разве это они должны знать? Мне кажется, это должны знать люди, которые ими руководят или которые приглашают их на работу как собственники. Ну вот, допустим, вам надо просверлить дырку, вы же должны проинформировать, в какое время у вас сверлить дырку можно. Это же ваша территория, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Юстас говорит, а интерес и желание у мигрантов есть адаптироваться в России? А должен быть интерес и желание у мигрантов адаптироваться в России? Ну просто, ведь есть же разный подход. Вы приезжаете сюда жить или вы приезжаете сюда поработать и уехать? Сергей говорит, по моим наблюдениям, мигранты, особенно молодые, не готовы ассимилироваться, идет в какой-то степени замещение коренного населения. Была речь про кодекс москвича, в рабочее время довольно много молодых людей из Средней Азии, которые шляются по улицам. То есть все остальные, они ходят по улицам у Сергея, а эти люди, видите ли, шляются. Ну да ладно, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Вторник, 30 августа, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Пробки резко растут. Прямо сейчас уже 7-бальные пробки. Только что в новостях вы слышали, что к вечеру, возможно, и 8-бальные пробки. Нас об этом уже предупреждают. Тем временем в город с двух сторон заходит небольшой пока, но все-таки уже дождь. Синоптики говорят о том, что это, возможно, до утра завтрашнего дня. Прямо сейчас по Ярославке с северо-востока заходит в Москву дождь, и с юга напрямую от Подольска так заходит небольшой дождь тоже, там уже на несколько километров дождь в эти минуты идет. Но до центра пока, во всяком случае, это все не доходит, и в планах ничего подобного на ближайшие два часа мы не видим. Этот дождь, кстати, который вот сейчас заходит в Москву с юга, он в Москву в итоге не зайдет, а так пройдет южнее. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы сегодня в программе «Своя правда» обсуждаем идею создания адаптационных центров для мигрантов. Идею главы Федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова, которую поддержал президент России Владимир Путин на их встрече на днях. 29 числа это было. Самое главное, чтобы при приеме на работу мигранта были обязательные требования пройти хотя бы тест на знание русского языка, пишет 47-й. Но вот смотрите, Макс, вы пишете «при приеме на работу эмигранта». Вы бы прошли тест русского языка, учитывая, что мы-то говорим не про эмигрантов, а про иммигрантов или мигрантов. То есть получается, что вы при этом тест на знание русского языка не проходите, а мигранта надо через этот тест проводить. Ну, такая история странная получается. Возле Наро-Фоминска ливень с градом идет в эти минуты, пишет нам 42-й. Сергей пишет, с мигрантами, беженцами, переселенцами у нас другая проблема. Мы не нашли способа внятно, жестко, но без перегибов объяснять им правила поведения в городах. Не хотим обижать братские народы, хотя у них в любых инокультурных обществах нам быстро такие правила навязывают. Где вам навязали такие правила? И как вы пробовали их не соблюдать? Что вам за это было? Тоже важно. 7373948. У нас голосование продолжается, на самом деле. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Вы заходите туда, находите голосование, которое мы запустили в 17.01. Уже более 400 человек проголосовали. Присоединяйтесь, еще 20 минут будет. Мы спрашиваем, итак, адаптационные центры для мигрантов. Они туда приходят, учат русский язык, обучаются правилам поведения. Вот то, о чем вы пишете, собственно. Предполагается, что так приезжие лучше подготовятся к жизни в стране по ее правилам. Вы эту идею поддерживаете или нет? Первый вариант, да, это может решить проблему. Второй вариант, да, но думаю, что не всем это надо, а то вот, ну, будут заставлять, это будет не так работать. Нет, это нельзя реализовать корректно по отношению к мигрантам, ну, если их заставлять, это в некотором смысле оскорбительно будет. Четвертый вариант, нет, я против миграции как таковой. Такой вариант мы тоже предусмотрели, посмотрим, что получится в результате этого голосования. 7373948, телефон прямого эфира. Мигрант 890 пишет, вот так просто, никто эти центры посещать не будет. В Европе, утверждает 890, за посещение подобных центров мигрантам деньги вообще-то платят. 7373948, слушаем вас. Да, прошу.
Алло, здравствуйте. Зачем эти мигранты вообще нужны? Зачем разбавлять свое население? Все страны задыхаются от мигрантов.
Какие конкретно? Какие
да
конкретно?
Вся Европа. Вся
да что
Европа
вы?
Задыхается,
а что не так?
Чужой культуры. Чужая культура.
Да?
Обособленное поведение.
А вы никогда не выезжали из собственного дома?
Мне не надо выезжать.
А, ну все понятно тогда. Мы же обсуждаем других людей. Тогда нам довольно сложно вам будет понять людей, которые ездят. 7373948. Зачем нужны мигранты? Это не сегодняшняя тема. Так получилось, что они есть. Ответ на этот вопрос, ну, вот как бы отсутствует. Во всяком случае, в рамках сегодняшней дискуссии. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, зачем нужны мигранты?
Что, простите?
Зачем нужны мигранты?
Работать.
Ну вот, а почему мы не можем без них обойтись? Вот только что предыдущий слушатель сказал, да не надо и все.
Потому что работать некому.
Ну как-то некому, у нас народу полно.
Полно народу? Я уже вам как-то рассказывала, вот у моего младшенького, Ваньки, есть друг Серега, у него своя строительная фирма. Он с нашими намучился под Ярославлем. Вот они деньги получат, уходят за пой. Все. Потом приходят жены, приводят их и говорят, возьмите его в ресторане обратно на работу. Хоть кем. Потому что он пропивает мои, а у нас двое детей. А так он у тебя, чтобы заработать, хоть свои пропивает. Но дело не в этом, бог с ним. Но я хотела сказать, что меня бы вполне устроило, как вот происходит в Швейцарии. Приезжает человек, претендующий на карту мигранта, да? Его помещают в центр. Там он живет, по-моему, месяца три, не больше. За это время его проверяют, там он проходит определенный курс обучения, ну, с языком, конечно, сложно, но тем не менее.
Ну, хоть что-то он научится за это время.
Ну, он узнает законодательство Швейцарии, по крайней мере, того кантона, в котором он вот...
Не, ну, здрасте, до свидания тоже за это время выучит.
Здрасте, до свидания, каким-то базовым словам он научится, хотя бы он научится правилам поведения в этой стране. Вот. А потом его выпускают из этого центра, он обязан устроиться на работу в течение 3 месяцев. В течение 3 месяцев не устраиваешься, а тебе позад коленом дают.
А кто платит за проживание в этом центре, Анна?
Вот. Когда он устраивается на работу, с него за обучение в этом центре, за пребывание, все берут до копеечки. Ну, извините, до рапита. Все, до сантима.
То есть он сам потом и заплатит?
Он потом сам это оплачивает. И пока все не оплатит, от него не отстанут.
Вот это должен быть именно такой. Ну, просто видите, Анна, некоторые говорят, что подобного рода идея, она в некотором смысле напоминает разного рода фильтрационные лагеря. Ну, то есть, мы вас не пустим, мы вас поместим силком, что называется. Ну, как-то не очень это, знаете ли, гостеприимно.
Юрий Викторович, они что, сюда за гостеприимством едут? Они сюда работают.
А, ну да. С другой стороны, понятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Вы знаете, хотелось бы сначала ответить тому слушателю, который выступал до великолепной Анны, который сказал, что мигранты не нужны. Я хочу напомнить, что великолепный, так же, как и Анна, и Илон Маск, он тоже мигрант. И если бы его родители не мигрировали в США, возможно, что он бы никогда не стал тем, кем стал, и не дал бы своей теперешней стране, то есть США, то, что он ей дал.
Ой, слушайте, хотя, ну мы так далеко не смотрим.
Не-не-не, почему? Ну, мы же не можем знать, что вот те люди, кто к нам приезжают, не народят нам наших Илонов. Не можем, это во-первых. Поэтому мигранты нам крайне нужны. Нас очень мало, на самом деле, когда люди говорят, что нас много, нас всего 145 миллионов. Это очень мало. Нас практически нет. Мигранты нам нужны, просто как воздух.
Для этих площадей, конечно.
Да, естественно. Для любых площадей это маленькое, ну, по сути, 145 миллионов – это маленькое население. По экономической теории нужно хотя бы 300 миллионов, чтобы можно было развивать экономику. Вот, поэтому мигранты нам очень нужны. Что касается их адаптации, абсолютно верная история. Более того, я считаю, что должно быть принудительно. То есть человек может приехать, он может работать, но он обязан, допустим, там, 2 раза в неделю,
воскресенье. Все-таки обязан.
Обязан, это должно быть в обязательном порядке, посещать заведение, где ему будут рассказывать, как наша жизнь устроена. Где-то он к нам приехал, а не мы к нему.
Не, ну вот опять вот, подождите, 720, это рабство получается какое-то. Ну то есть мы не можем так ограничивать людей на входе.
Ну, подождите, смотрите, вот вы, например, едете в гостиницу, в любую, и там говорят...
А, ну да, вы же читаете правила, да.
Вы выбираете правила, если вам не подходят правила в нашей стране, вы вольны ехать в оставшиеся 194 страны в мире. Пожалуйста, поезжайте куда хотите, не обязательно ехать к нам, но если вы едете к нам,
тогда
вы должны...
Вот... Прочтите, хотя бы прочтите. Понял, спасибо. Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Он к нам присоединяется по телефону. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу идеи создания адаптационных центров для мигрантов?
Ну, в принципе, эта идея не нова. Ей, наверное, лет 15 уже. Вот. Но она, собственно, себя не оправдала. Вот оказалось, что это профанация обычная там. Деньги выделили, построили их, но они как бы там не заполнялись. В общем, это не очень хороший проект. Они так медленно забыли. Вот, адаптационные центры. Ну, что значит один адаптационный центр на область? Ну, слушайте, вы что хотите сделать там, концентрационный лагерь, что собрать всех мигрантов, которые в область приезжают, несколько тысяч, десятков тысяч человек? Ну, это нереально.
В смысле, то есть, вот. Если это делать по-серьезному, по-взрослому, тогда таких центров должно быть больше. Просто вот только что нам звонила слушательница, которая рассказывала, как это работает в Швейцарии. По ее словам, ты приезжаешь, обучаешься какое-то время, там, ну, живешь, обучаешься, готовишь все документы, а потом обязательно трудоустраиваешься и, по сути, задним числом оплачиваешь все это обучение. Вот так у нас не может
быть. Ну, послушайте, речь идет, смотри, о каком количестве, понимаете? У нас это речь идет там о миллионах, там, да, почти 10 миллионов человек. Ну, вы можете себе представить, чтобы мы переварили такой в каких-то учебных центрах? У нас, например, студентов только в университетах, там, ну, где там, может, 1,2 миллиона учатся, я не знаю. Вот, а здесь 10 миллионов. Им надо проживать, кормиться, что-то. Ну, слушайте, ну, это нереально. Нет, эти центры нереальны. Я не знаю, как там в Швейцарии. Вернее, я знаю, что вот эти центры... Вернее, я не знаю ни одной страны, где бы такие-то адапционные центры существовали. Они могут существовать только в одном формате, да? Добровольное изучение языка, бесплатное изучение языка, изучение культуры и так далее. Вот. Но, как правило, везде это выполняет, эту роль выполняет НКО, неправительственные коммерческие организации, НПО, как угодно их назовите. Вот это самый лучший вариант. Но они тоже получают деньги из бюджета, вот, и они, собственно говоря, оказывают эту помощь. Это самое лучшее. Не надо никаких стационарных учреждений, строить тут дома. Все это как бы не очень хорошо.
Вообще, вот эта история, собственно, ради чего это, и что пишут люди, чем они недовольны? Они говорят, что да, приезжают люди, которые совершенно не интересуются тем, как здесь живут, по каким правилам, говорят, то есть даже не обучаются языку, соответственно, коммуницировать с этим человеком здесь на территории нам довольно сложно. Но ведь мы должны устанавливать условия. Следовательно, мы имеем право требовать, чтобы он нас понимал. Или нет?
Ну, все не так просто вообще. Здесь нет такого однозначного ответа. Хорошо было бы, как вы говорите. Конечно, да, требовать, чтобы он все исполнял. Но дело в том, что у нас свободный въезд, да. Это требует, так сказать, наша там политика там определенная в отношении стран, ну, из Центральной Азии, по крайней мере, на интеграцию, вот, экономическую и прочую другую, политическую, да. Вот, поэтому у нас свободный въезд. Если свободный въезд, то люди въезжают. Они даже и не знают, какие у нас тут требования, есть ли у нас вообще эти требования. Они пошли, купили билеты, приехали. Вот, и устраиваются на работу. Как вы их хотите заставить? Да, есть опыт, например, в Филиппинах. Пожалуй, самый такой талонный опыт, где сначала в стране подготавливают людей для трудовой миграции. Но речь идет опять же о визовых странах. Они готовятся, изучают язык, они уже знают, куда поедут, там, потому что есть заявки всех стран. Вот, там, в общем, это сложная система, сейчас не буду говорить, но я, например, хорошо знаю, почему, потому что я даже знаком с Томасом Ачикосо, кто был отцом вот этой модели, она всемирно признанная. Вот, ну, государство, да, вложило много денег, это социальная система. Вот, такой системы нет там, ни в Таджикистане, ни в Узбекистане, ни в Кыргызстане, ни в Азербайджане, нигде их нет. Вот, все зависит от того, что в Кыргызстане традиционно остался русский язык, его преподают. В Узбекистане была борьба с русским языком вообще. Вот, и всех учителей убрали. В Таджикистане тоже не до этого было, была война, там и тоже не осталось учителей русского языка. Нет, их там
подождите, передают. Вячеслав Александрович, да. Вот смотрите, например, Сергей пишет. Есть страны, то есть, где нельзя вести себя как попало. Он говорит, как минимум мусульманские, частично Азия, Турция, Египет, Афганистан. На добровольность посещения глупо рассчитывать, значит, надо выстраивать систему недобровольную, и можно фильтровать, мол, такое время сейчас можно.
Слушайте, ну... Вот когда такие люди говорят, знаете, желаемое за действительное. Да, я не против, конечно, хорошо бы это сделать. Ну как? Я же начал вот объяснять с самого начала. У нас свободный въезд. И это все ломает, вот то, что нам люди предлагают. Все ломает. Этот огромный поток сюда едет. Теперь вопрос, да, сейчас время такое. Сетевые структуры. Спасут только сетевые структуры. Потому что огромное количество иммигрантов и только сетевые структуры. Причем у нас этих НКО было полно. 90-е годы созданы. Их просто надо было объединить, лицензировать, управлять ими. Вот, мы предлагали этого давно, да, но это как-то вот государство не очень хотело отдавать это в руки НКО. Все пыталось государство заниматься само. Но это выливалось, в общем-то, достаточно неэффективные методы. В результате у нас сейчас нет никакой стройной системы по адаптации, интеграции мигрантов. А центры адаптационные, те, которые были заброшены, новые создадут. Та же самая участь.
Ну, хорошо. Вот. А если там, на их территории, о чем тоже Путин упоминал на встрече с Бариновым?
Ну, я сказал, что есть такой опыт, да? Но это же опять опыт, да? Там люди из Филиппин не могут просто уехать в какую-то страну. Им надо получить визу. Для того, чтобы получить визу, они должны пройти необходимую подготовку.
Вот.
Вот, эта подготовка не проходит. Все системно завязано, понимаете?
Нет, подождите, вот, а почему обязательно это должно быть привязано к визе? В любом случае, даже без визы человек показывает паспорт. Если к паспорту будет прикладываться не виза, а, к примеру, справка об окончании таких курсов.
Ну, слушайте, вы знаете, у нас есть межправсоглашение. это уже не свободный въезд. Понимаете?
Ну да.
Это дополнительно. Это же практически какая-то въездная виза определенная. Вот, знаете, в Советской конвенции о визах такого не предусмотрено. Вот поэтому здесь достаточно сложно. То есть нужно еще какое-то место. Пойдут ли те страны на это? Не будет ли это противоречить? Да, кстати говоря, чтобы вы понимали, да, наш ЕАЭС предполагает свободное перемещение капитала и трудовых ресурсов. Свободное перемещение. Какая тут может быть правка? Поэтому этот вопрос, как ни странно, он в большей степени хотим или не хотим. И те государства, я имею в виду, так сказать, вот эти вот Средней и Центральной Азии, они поняли, что, собственно говоря, они не будут этим заниматься, потому что они не видят необходимости, да. Люди сами едут.
Насколько мы в этих странах заинтересованы?
Мы заинтересованы. Эти люди находят здесь работу. И находят эту работу уже там 20-25 лет. Они уже встроены в нашу систему. И недаром куснули наш вице-премьер, да, говорит, что нам нужны эти, мы куда не денемся без них. Поэтому, знаете, как бы нам некуда деваться. И во всем мире, кстати говоря, вопрос адаптации и интеграции в большей степени все равно ложится на страну принимающую. Это не исключает, президент прав, что начинать эту работу надо там. Начинать ее надо, знаете, не надо так мучиться. Начинать надо с того, чтобы преподавать русский язык начально в школах. Потому что вся адаптация, интеграция, краеугольный камень, это знание языка. Это очевидно совершенно. Например, в США там даже уже люди, получившие гражданство, ходят все равно на курсы углубленного изучения там, английского языка. Нет,
это другое дело, когда ты получаешь гражданство, то есть ты уже, по сути, осел в новой стране, и она начинает тебя так или иначе обкладывать новыми требованиями. По поводу
нет,
этого.
Там требований нет. Это добровольные, бесплатные курсы. Понимаете, государство понимает, что этим людям надо помочь адаптироваться, хоть они и граждане, и точно интегрироваться в это общество. То есть эти достаточно тонкие вопросы, не надо их рубить с плеча там. Да, у нас вот не занимаясь этой проблемой, знаете, между прочим, сами диаспоры озаботились совершенно прямо противоположные. Вообще, как бы деятельностью, они здесь открывают школы, какие-то, так сказать, не совсем официальные, где изучают обычаи и язык свой национальный.
Ну, понятно. Представляете?
Вот, то есть не занимаемся мы, занимаются они сами собой. Правильно делают, что я могу сказать.
Понятно, спасибо. Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, был с нами на прямой связи. У нас, как обычно, люди совершенно по-разному смотрят на одну и ту же ситуацию. Вот, например, 639-й утверждает, что в Узбекистане борются с русским языком. Параллельно тут же другой, 775-й, пишет, что в Узбекистане за оскорбление русского можно хороший срок получить. Дальше Виталий пишет, чтобы не было мигрантов, надо, чтобы наши люди из-под Тамбова, из Рязани, массово пошли на позиции дворников, курьеров и прочие малопрестижные работы. 728-й продолжает. Вот тоже интересно. Человек пишет, у нас 4 миллиона безработных. При том, что у нас вообще 400 тысяч безработных. Это тоже важно. Но человек говорит, 4 миллиона безработных, находящихся в поиске работы, это мало рабочих рук. Ну, конечно, мало, если учитывать, что речь идет о позициях дворников, курьеров и прочих малопрестижных работах из предыдущего сообщения 618-го. 4 миллиарда. Да, действительно, Виталий, правильно. Давайте так и говорить. У нас 4 миллиарда безработных, тогда другое дело. Белорус говорит, судя по тому, сколько тут местных иммигрантов, это вас, местных, быстрее переучить на их язык. Ну, это вот судя по цифрам, которые некоторые приводят, белорус. На самом деле цифры выглядят совсем иначе. Откройте интернет, 728-й, действительно, откройте вы интернет и прочтите там цифры. И тогда вы узнаете, сколько безработных. А так, да, 4 миллиарда. До этого мы будем ориентироваться, видимо, на подобного рода. Надо в шпионскую школу, они и на родине на нас работать будут. Потом 859-й пишет. Андрей говорит, у нас рабочей силы хватает, но находчивых работодателей тоже очень много. Работодатель всегда ищет возможность сэкономить на зарплате. Если бы у нас хватало рабочей силы, у нас не было бы мигрантов. Это известная история. Вы можете сколько угодно присылать, 728-й. У нас есть четкая ситуация. 4 миллиона безработных – это в среднем в составе населения России по разным статистическим оценкам в 2013-2015 годах. То есть вы нашли эту цифру, И теперь на нее ориентируйтесь. Ничего, что сейчас 2022. И вы довольно легко там же в интернете можете найти цифру официального количества безработных в Российской Федерации. Я понимаю, что вы скажете, что нам не надо. Это не наш случай. Мы не будем опираться на официальные цифры. Нам нравятся вот эти официальные цифры, просто потому что нам больше нравятся. Вот видите, тут же дальше написано, около 1 000 000 официально зарегистрировано в центрах занятости. Попробуйте посмотреть такую же цифру, которая, видите, уже не 4 миллиона, даже в вашей ссылке. А теперь найдите за 2022 год. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, такая ситуация, мне кажется, это вообще, это, как сказать, вот проблема, она высосана из пальца. А эти люди все социализируются сами по себе, абсолютно четко.
То есть эти вот центры не нужны или что?
Абсолютно не нужны. То есть человек, приезжающий, например, в те же Эмираты и в другие страны, есть международный язык общения, пожалуйста, если вы хотите. Если приезжать, да, учите русский язык.
Ну, то есть, если ты будешь говорить по-русски, у тебя будет больше шансов, то это понятно.
Ну, естественно, если здесь есть законы у нас в стране достаточно серьезные, поэтому если человек действительно их не выполняет и делает что-то вопреки, соответственно, устоям нашего государства, он едет обратно домой без возможности вернуться.
Ну, это работает. Это работает. Да, это правда.
Сразу, эти люди сразу поймут и будут прекрасно говорить по-русски, улыбаться и всегда ходить, это очень вежливо относясь к местному населению. Так это работает в других странах. Например, в том же Таиланде, простите, если вы нарушите какой-то закон, у вас будут огромные неприятности.
Так нет, ну про нарушение законов и у нас то же самое. Но мы-то говорим не про нарушение закона, а про нарушение распорядка.
Да, нет, они социализируются, и все будет замечательно и так. А строить какие-то дополнительные центры, ну, мне кажется, это, опять же, все погрязнет в коррупцию.
Ну, лишние деньги, я понял. Да, спасибо. Да. Спасибо. Но в Эмиратах же это работает на 100%. Попробуй, откажись, тебя депортируют первым рейсом. Теперь вот еще тоже. Вы за права мигрантов, что ли, топите в ущерб местным жителям? Нельзя в ущерб кого-то за чей-то счет. Понимаете? А вы, получается, топите в ущерб мигрантам, за права местных жителей. Вот почему обязательно в ущерб это должно быть? Должны соблюдаться права и тех, и других. Причем довольно четко сформулированы. Права человека, в общем, это такая история, которая никак не делит мигрантов и местных жителей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот относительно мигрантов. Вот смотрите, если даже в тестовом режиме сделать, вот, к примеру, вести карантин, да, ну, не будем мы принимать мигрантов целый год, такой тест делаем, да, но, по идее, у них пациенты должны заканчиваться, количество их должно уменьшаться. Кстати, уменьшаться, вот все эти службы миграционные обычно меня еще поражают.
Вы к чему? У нас последние минуты, поэтому давайте скорее.
Понял. Примерно, говорят, у нас примерно 5 или 6 миллионов мигрантов. Мы
даже разные цифры. Ладно. Дальше.
И вот смотрите. Все равно, даже при таком варианте, количество мигрантов через год увеличится. Поэтому сразу быстро предлагаю, вот в Белоруссии там нет мигрантов, пусть министр от миграционной
политики... Вы вообще были в Белоруссии?
Пусть исполняет обязанности.
Вы были в Белоруссии, говорю?
Да, чтобы он...
Там нет Россию. Мигрантов, я понял. Просто человек, который говорит, в Белоруссии нет мигрантов, очевидно, в Белоруссии не был. Иначе бы видел. Ну, однажды хотя бы когда-то пришел на рынок. И тогда бы знал. Ковид же вроде был, и карантин был вроде бы. Ну ладно. Депортация не работает, пишет 639-й. Они дома получают другой паспорт и вернутся. Уже были такие случаи. Ну, то есть, был случай или два случая, значит, вообще не работает. Такое тоже бывает. Если мы откроем такие центры, у нас мэр города будет из Узбекистана. Как в Лондоне. Пишет кто-то нам с номера Соединенных Штатов Америки. Не знаю, что это значит. У нас было голосование. В России хотят в качестве эксперимента устроить адаптационные центры для мигрантов. Предполагается, что там приезжие лучше подготовятся к жизни в стране по ее правилам. 38% я против миграции как таковой. 33% да, я за центры, это поможет решить многие проблемы. 21% да, я думаю, это правда не для всех нужно. И 8% нет, это нельзя реализовать корректно по отношению к мигрантам. В следующем часе Александр Асафов.